Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар. В студии, как всегда, Михаил Айтман.
Добрый день.
Борис Белоцерковский, Михаил Синелевич, я Семен Винокур. У нас сегодня тема «Три причины скрытия Творца». Известная статья Баля Сулама, и по ней мы хотим поговорить. У нас на 22 языка перевод. У нас с вами воскресные клубы, да, в Киеве, в Москве, в Санкт-Петербурге с нами вместе. Выпускники и участники, и выпускники нового курса «Осень-2017». То есть с нами много ребят. Задавайте вопросы. Задавайте вопросы. Вне очереди мы вас будем включать. Итак, тема наша «Три причины скрытия Творца». Как пишет Баля Сулам в своей статье, три причины. Это три причины: нет необходимости, невозможно и личная тайна Создателя. Это так, заскакивая вперед. Так вот, если можно сначала в общем. Почему он скрыт?
Ну, Творец скрыт, потому что надо дать человеку свободу воли, в первую очередь. Дело в том, что Творец – это природа. Общая природа, не то, что мы имеем в виду, а общая сила природы, которая тянет нас, которая движет нами, которая управляет нами всегда и во всем. Причем настолько, что вот то, что я сейчас говорю, это тоже диктуется мне Творцом, природой. То, что я желаю, то, что я мыслю – все мое сердце и весь мой разум, все они запускаются от природы. И поэтому, если бы нам было открыто абсолютно четко, ясно, явно управление Творцом каждым из нас, каждой клеткой, каждым организмом, каждым событием внутри нас, вокруг нас, как сказано, я первый, я последний. Творец говорит так, что я первый, то есть изначально все, что происходит, это исходит от меня. Это расходится по всей системе неживой, растительной, животной и человеческой природе. И затем все, что происходит с ними, это все, естественно, происходит только же с моего ведома, только лишь с моего запуска, только лишь с моей воли. И нет ни одной клетки, ни одного атома, ничего, чтобы как-то своим образом могло что-то сделать. И поэтому, если бы это было открыто, что и начало, и середина, и конец любых действий, и их совокупности в миллиардах-миллиардах всевозможных метаморфозах, если бы это все было раскрыто людям, то люди бы автоматически бы потеряли бы возможность свободы воли. Они бы не смогли двигаться, они бы не смогли ничего сделать как бы самостоятельно. То есть они бы обнаружили бы себя как абсолютные механические такие игрушки. И всю остальную природу тоже. То есть Творец изначально скрыт от всей природы для того, чтобы дать возможность всем существам возможность свободы воли. Ее нет на самом деле, этой свободы воли. Но иллюзия этого есть у каждого из нас. Это первое. Второе. После того, как мы это начинаем понимать, осознавать, каббалисты это постигают, это ощущение, в принципе, приходит к нам в состоянии зародыша. То, что мы говорили на конгрессе в Вильнюсе, на последнем конгрессе, мы говорили о том, что нам необходимо достичь первой духовной ступени, которая называется зародыш. Это когда человек снизу от себя полностью отменяет себя и желает быть во власти Творца. То есть он желает раскрыть на самом деле правду. Первую ступень своего существования, первую истину в природе. И когда он это раскрывает, входит в первый контакт с Творцом, а вот дальше, за этой гранью, за этим входом во всесилие Творца, он уже начинает работать со своим эгоизмом. Начинает понимать, что эгоизм, который у него есть, это очень дорогое, очень ценное приобретение. Потому что благодаря эгоизму он ощущает сопротивление Творцу, и начинает уже строить себя в подобие Творцу именно благодаря этому сопротивлению. То есть получается, как в любом механизме, в любой нашей системе, неживой, растительной, животной, человеческой или искусственной, которую мы создаем, существует всегда действие и противодействие, плюс и минус, и между ними возможны всевозможные уже всевозможные взаимоотношения, строить всевозможные системы. Так вот, и так мы делаем с Творцом. То есть, с одной стороны, он полностью управляет нами, а с другой стороны, мы не даем согласиться с этим, мы не позволяем, мы хотим сами прийти к тому, чтобы уподобиться ему. То есть ты управляешь нами хорошо, но я делаю сокращение первое, цимцум, ставлю преграду между нами и говорю, я буду выполнять все, что исходит от тебя, но только в той мере, в которой я согласен с тем, что это исходит от тебя и то, с чем, как ты со мной командуешь. Короче говоря, тут происходит очень интересное решение проблемы. Творец дает нам возможность сначала разобраться в том, прав ли он, идеален ли он, всемогущ ли он и так далее. То есть он дает нам возможность исследовать его, и в той мере, в которой мы принимаем решение быть подобным ему, я позволяю ему властвовать над собой. Но это уже не он, а как бы я это делаю из себя самого. То есть из себя самого мы создаем Творца. Непростая, конечно, эта методика, но она действительно поднимает нас на такой уровень, что человек становится абсолютно равным Творцу.
Скажите, вот Творец скрыт, понятно, а что-то еще от нас скрыто, кроме Творца?
Нет, ничего больше нет. А кроме того, ничего и нет.
Окей. А вот такая наука, каббала, которая объясняет человеку жизнь и смерть, душа человека, то есть такие интимные вещи, почему она была скрыта долгое время? Вот Бальсулям пишет как раз в статье, что тут не было необходимости, невозможно, личная тайна. Давайте расскажите подробно по каждому пункту. Что значит не было необходимости? Разве не было знать необходимости, жизнь и смерть, потому... душе всегда была необходимость?
Нет, нет, ни в коем случае. Была необходимость у людей чисто такая потребительская. Как бы мне узнать, что хорошего я могу из этой жизни получить? Для этого их удовлетворяли религии, всевозможные верования, делали себе всякие статуэтки, там, поклонялись башкам и так далее. То есть это, их это устраивало. Это было нормальным, достаточным для того уровня развития. И в течение, ты же видишь, тысяч лет практически это все не изменялось.
То есть как бы для чего мне им раскрываться, не требует моего раскрытия? Именно вот это нет необходимости?
Нет смысла, да.
То есть они достаточны, все, что есть у них, есть, и все, я не нужен им, да? Вот это есть нет необходимости со стороны Творца.
Можно цитату, как Бальсулям об этом пишет. Он говорит, что запрет нет необходимости допускает разглашение знаний только в случае явной пользы обществу. Каббала следует принципу, увеличивающий знания увеличивает скорбь. Если знания оказываются в руках недостойных, морально низких людей, они могут быть использованы во вред обществу.
Да.
Сейчас мы уже прошли этот период, уже можно использовать знания.
Частично, смотря где. Общество, оно очень неоднородно на всей Земле. Ты не можешь сравнивать Южную Америку с Северной, тем более Африку с Европой и так далее.
А какие такие знания из Каббале, что они могут повредить обществу?
Любые. Абсолютно любые знания. Не только каббалистические, вообще знания. Ты же видишь, как постепенно из поколения в поколение знания раскрываются в мере того, как поколение продвигается. Причем продвигается в, как сказать, не столько в разуме, что оно может схватить эти знания или нет, а в своем общественном, семейном таком общении, устройстве. Знания не раскрываются просто так.
Ну, вот я пытаюсь себе понять, ну, допустим, восприятие реальности взять, да, что, вот, что весь мир наш иллюзорный, как в Зоре еще написано 2000 лет назад, что вне нас мира не существует, что все, как пишет Бальсулам, это все находится у нас в наших мозгах. Чем такое знание могло бы повредить, если бы оно раскрылось?
Ну, я не знаю, я не могу сказать точно, не хочу сейчас особенно в это вдаваться, потому что это и будет непонятно большинству людей. Но ты же видишь, допустим, что не существовала возможность раскрыть паровой двигатель или двигатель внутреннего сгорания, или какие-то электрические вещи, или какие-то атомные вещи. Не в тех поколениях, когда они раскрылись, а там на 1000 лет раньше. Ты представляешь себе, допустим, общество 2000-летней давности, там Рим, Греция и все прочее, так, со всеми их проблемами, со всеми их устройствами. И кроме этого, у них есть танки, самолеты, ракеты, да, всякие телефоны такие маленькие и все такое прочее. С их отношением к миру, к жизни, ко всему. И вдруг у них это оказывается в руках. Ну, как-то может быть. Это идет как-то в равновесие одно с другим. И то мы видим, насколько иногда прогресс он обгоняет внутреннее развитие человечества, и он приводит к перекосу. Ничего хорошего из этого нет.
Я, интересно, недавно читал, что, кажется, человеческая природа вообще не изменилась. То есть мы не намного стали лучше, чем те же римляне.
Лучшего, конечно же, нет. Но все-таки...
Ну, разумнее, да. Наверное,
да, в чем-то приспосабливается одно к другому. Раскрывается, мы же видим, раскрывается... тайны природы, техники, возможности в каждом поколении.
Можно вопросы уже пошли потихонечку? Да. Вопрос. Лариса из сайта Академии Кабалы, страница вебинаров, она спрашивает. Если в начале времен люди ощущали связь с высшими мирами?
Никто почему? Не ощущал.
Ну, вот.
Ноточку.
Ну, даже если говорить...
Кабалисты, это же были единицы. Единицы в каждом поколении. А ты не можешь о них говорить в начале времен. Эти каббалисты, что были в начале времен, что в конце времен, они не имеют отношения ко времени.
То есть мы говорим о единицах. Адам, Авраам,
конечно,
это не люди ощущают.
Нет, это тоже не просто единицы, это школы.
Школы.
Да, каббалистические, которые мы называем по имени его руководителя.
То есть, Лариса, ваш вопрос не очень правомочен, я до конца все-таки его дочитаю. Если в начале времен люди ощущали связь с высшими мирами, почему они отказались от следования каббале и выбрали развитие эгоизма? Разве ощущение Творца не влечет к нему еще больше?
Они никогда не были такого. Никогда не было такого, что у людей, у простых была каббала в руках, а затем они от нее отказались.
То есть каббалисты не отказывались от каббалы, а вели вот эту цепочку
никогда
дальше.
Никогда этого не было. Просто людям не давали каббалу. Авраам хотел распространить каббалу в древнем Вавилоне. Никто его практически не слушал. Собралось там несколько тысяч человек из всего Вавилона. Так, и пошло за ним.
То есть, наоборот, народ видел, что впереди развитие эгоизма, мощный прогресс. Идти за ним гораздо более...
Даже если и не видел, все равно за этим идти невозможно.
За Авраамом.
Да, за каббалистом идти невозможно. Это просто неестественно.
И это называется как бы нет необходимости, да? То,
да,
что мы с вами говорим.
Да, что раскрывается каббала только в том поколении, в котором есть необходимость в ней, и только в той мере, в которой есть необходимость.
Ну, может, такой вопрос тоже из группы «Спроси каббалиста». Если сегодня каббала открыта для всех, в чем ее тайна?
Никакой тайны нет. Абсолютно никаких тайн в каббале нет и никогда не было. Только лишь... возможность принятия ее обществом правильно, адаптироваться к ней, правильно вкушать ее, использовать ее правильно для своего развития, в этом только вся проблема. Больше никак. Поэтому мы видим, что произошло с книгой Зоар. Там сказано, что из всех 10 учеников каббалиста, раби Шимона, да, только лишь раби Аба мог правильно написать книгу. Один из его учеников. Он сам не мог, его сын не мог, и остальные ученики не могли. А только лишь раби Аба. Так что ты видишь, что тут еще есть проблема, как излагать каббалу. Так, чтобы это было доступно и в то же время...
скрыто.
Гладко, правильно и скрыто. То есть мера скрытия должна быть такой особой, что когда читаешь каббалистический текст, тебе он раскрывается, а твоему соседу, может быть, и нет.
Тогда, наверное, переходим ко второму запрету. Невозможно. Бальсулам пишет так, что исходит из-за ограниченности языка, неспособного передать тонкие, духовные, неощущаемые нами явно понятия.
Дело в том, что язык, он постепенно развивается у каббалистов из поколения в поколение. И самое главное, что способность людей улавливать всевозможные и тонкие такие каббалистические объяснения, они тоже развиваются постепенно из поколения в поколение. Появляется очень много в нашей жизни таких событий, таких связей, таких открытий, когда легко объяснить, легче, намного легче объяснить каббалу, чем это было когда-то раньше. Ведь смотри, механика, техника, воздухоплавание, там, природа вообще, открытие материков, все что угодно, это все открытие того, что Земля круглая. В Зоре 2000 лет назад написано, что Земля круглая. Авраам указывал на это 3500 лет назад. А 500 лет назад за это еще сжигали. Понимаешь? Так что есть возможность, а когда мы говорим, есть возможность рассказывать, объяснять, открывать. А если мы говорим о Творце, как ты можешь говорить о чем-то, что не существует в пределах человеческого познания, постижения, представления? Ты его не можешь вообразить. Он как воздух. Ты его не можешь никак представить. То тут вообще мы сталкиваемся с чем-то таким, чего не схватишь, не возьмешь, не погладишь, не поцелуешь, не повесишь на стенку. Ну, никак ничего. Это просто вот сила. Просто сила, которая не, до того, как она облачается во что-то твое, что ты можешь создать для нее специальную подложку для ее открытия. До этого это просто сила, не абсолютно никак не ощущаемая. Вот. Какой-то вот сплошной эфир. Ну что, как ты можешь подойти с этим к человеку и начать ему это объяснять?
Бальсулам тоже пишет, что поскольку словесные попытки обречены на неудачу и ведут к ошибочным представлениям, сбивающего интересующегося с верного пути, то раскрыть такое знание может только каббалист, достигший высокого духовного уровня. Это когда-то изменится или так останется навсегда?
Я не думаю, что это может измениться. Просто человечество подтянется к этому уровню. А не то, что каббала потихоньку не сходит сверху вниз в своих объяснениях, в своих внешних, всевозможных попытках объяснить, дойти до человека, спуститься к нему. Но все равно люди должны будут только лишь в своем подобии этой высшей силы суметь ее раскрыть.
А можно так вот сказать, что так как вы вот сейчас объяснили, что эта сила, она аморфная, сила, энергия, действительно еще передать методику ее постижения, поэтому придумали разные традиции через песни, танцы, всевозможные какие-то внешние действия передавали.
Все религиозные практики, а их почти 3000. Сколько насчитали? Насчитали 2800, по-моему, всевозможных религий, верований и прочее. За всю историю человечества. Так что все эти религиозные практики, они все и базируются на том, что мы не постигаем, мы не видим, мы не ощущаем эту высшую силу. Мы догадываемся о том, что она существует, но что она делает, что она требует от нас, для чего, почему нет. Этого всего человек не знает, и поэтому он готов принимать на веру все, что к нему не сходит.
Ну и каббалисты, чтобы передать свои знания, они тоже изобрели всевозможные традиции, то есть какие-то.
Да.
Так ведь?
Они нет. У них нет, у каббалистов нет никаких традиций. У каббалистов есть только лишь упражнения, каким образом можно развить в себе большее приближение к свету, к этой высшей силе, к свойству отдачи и любви. А так у каббалистов нет никаких абсолютно упражнений. Есть совместные трапезы, есть совместные занятия, но это
все... Никаких внешних признаков нет в каббале вообще?
Каббалист?
Так как в религии есть.
Никаких. А что надо человеку? Какие нужны ему внешние признаки, чтобы приблизиться к Творцу? Если я буду ходить в какой-то шляпе особой, или одену на себя какие-то там камзол, туфли, я не знаю что. Нет ничего, абсолютно. Хоть я буду голый, хоть я буду одет и не знаю во что. Я все равно перед Творцом... Творцу важны мои свойства. Насколько они сходны с его свойствами. Или насколько, если они не сходны, я стремлюсь быть подобным ему. Только это важно.
Но то, что каббалисты написали разными языками, вот эту информацию, саму методику постижения, и она запутала человечество, это нормально считать? Так должно было быть?
Она не запутала человечество, и человечество запуталось в ней, потому что желало эгоистически ее воспринять, эту методику. И, конечно, тогда оно в ней запуталось. И создало всевозможные религии, верования и так далее. Но сама каббала не предназначена путать человека, а наоборот – раскрыть его видение Творца.
Вот вопросы к нам поступают. Марьям из Луганска спрашивает, какой процент людей способен к духовному раскрытию? Не все же могут понимать духовный мир.
Сказано, и все меня постигнут от мала до велика. И мой дом, домом молитвы наречется для всех народов мира. Так что нет ничего, чтобы вообще могло отрезать человека от Творца.
Постигнут его все, вы
хотите? Постигнут все. Вопрос, когда... Каким образом, с какой скоростью, каким методом, но, в принципе, все.
Следующий вопрос такой. С 95-го года, как вы говорите, каббала начинает раскрываться в массах. Значит ли это, что дети, которые родились после 95-го года, находятся на более высоком духовном уровне, чем мы, и более восприимчивы к духовному? Или они несут в себе еще больше эгоизма, и им еще труднее будет его исправить? Если такая
это
грани...
не важно, какой эгоизм они несут, больше, меньше, какого вида. Это не важно. Но естественно, что каждое следующее поколение, оно более восприимчиво к этим понятиям абстрактным, чем предыдущее.
Ты можешь сказать, что все время спускаются более и более низкие души, так или иначе, или нет?
Не сходят все более низкие души, но с другой стороны, они, когда работают над собой, они достигают еще больших вершин.
Вы как-то говорили, что животные, растения и неживая природа, что они от них Творец не скрыт, они да ощущают ее, только от человека скрыт.
Что так значит это? Они ощущают? Ими Творец управляет без предоставления им свободы воли. Но они входят в нашу систему, подчиняются все, включаются все в человека, и поэтому, когда человек устремляется вперед, этим он поднимает и изменяет и животный мир, и растительный, и неживой.
Вот в ответ на ваше заявление о том, что у нас нет особой формы, Евгений из Москвы говорит, а зачем каббалисты тысячелетиями носили, как вы говорите, определенные шляпы, одежды? Это дань моды?
Это дань, я скажу вам, появилась эта традиция в древние времена, когда люди ходили с покрытой головой, защищая себя от солнца. Это же было все здесь, в Месопотамии, или в Древнем Израиле, или в Египте. И сегодня это так, посмотрите на арабов, ну не на модерных, а на...
Бедуины.
Да, бедуины. Все ходят с покрытой головой, тут невозможно. Сколько у вас сегодня там в Киеве, в Литве и так далее температура? Я вижу по вас, что не так-то уж
не жарко.
Жарко. А у нас, вы знаете, сколько сегодня? Плюс 30 градусов. Понимаете, у вас такого летом нет. А у нас сегодня вот начало зимы. Так что надо понимать. Но в принципе каббалисты никоим образом никак не связывают себя или постижения каббалистические с какими-то внешними ритуалами. Это абсолютно человеку не надо. И Творцу тоже. Так что можете спокойно делать, что хотите со своей внешностью. Но каббалисты ничего не делают. А зачем делать? Надо просто нормально выглядеть и все. Да.
Вот вопрос такой, Лариса из Черкасск задает. Можно ли сказать, что периоды развития желания – это периоды создания материи? Например, она пишет, кетер – это большой взрыв, хохма – это появление неживой материи, бина – растительного мира и так далее.
Ну, хорошая теория, можете продолжать. Нет, серьезно, можете продолжать. Потом начнете ощущать где-то нестыковки, ошибки, но это хорошо.
Вот такой вопрос интересный. Виталий из Смоленска. Как можно научиться слышать и понимать язык ветвей? Вот Каббала была скрыта, вот именно через язык ветвей передали вот эту информацию.
Нет. Как каббалисты, читать? Которые начинают постигать высший мир, они, постигая высший мир, одновременно ощущают его следствие в нашем мире. И у них возникает язык ветвей. Что значит язык ветвей? Я ощущаю какую-то силу, действующую в высшей природе. Я ощущаю эту силу, значит, она действует во мне. И я ощущаю следствие этой силы и в окружающем меня мире. Таким образом возникает язык ветвей. То есть он проходит с высшего мира через меня на низший мир. И таким образом я могу писать о высшем мире, где нету языка, тем, что я ощущаю в этом мире.
Вот по поводу языка ветвей, все-таки нам надо прояснить этот вопрос. Я приведу пример, который я слышал от вас. Вот, допустим, есть огромное количество всевозможных традиций, заповедей. Допустим, омовение рук. Да, это давно уже используется. Мы знаем, что в Каббале руки – это желание получать, бина – это как раз вода. И для того, чтобы исправить желание получать, сделать масах, делается вот такое действие.
Да.
Правильно я понимаю, что каббалисты не могли передать такую информацию через там, тысячи лет, поэтому они взяли, увидели, что относительно корней и ветви есть вода или там, руки, и они таким образом передали вот эту информацию. И так со всеми остальными заповедями. Так ли это?
В принципе, это да. Для того, чтобы человек, выполняя заповеди когда-то, выполняя их механически, задумался об их высшей причине. Для чего это? Зачем это? И эту причину начинал раскрывать.
При этом он произносил благословение еще. То есть
он было... благословение произносил, он произносил много чего, ему дали книжки, ему дали все. И он таким образом законсервировался на несколько тысяч лет. А в наше время пришло время, когда он уже может расконсервироваться. То есть он может начать требовать объяснения на все свои действия, которые автоматически выполнял в течение тысячелетий. Ну, а мы видим, что в итоге произошла очень интересная вообще революция, что где-то в 17-18 веке люди начали выходить из религии и перестали обращаться к религии как к чему-то незыблемому, вечному, совершенному и абсолютно верному.
Вот интересно, куда-то девался страх? Ведь он же, в принципе, держал человека в основном.
Это развитие внутреннее человечества, развитие желания. Когда желание поднимается выше, то страха уже нет. Так что поэтому основная масса приверженцев иудаизма, она вышла из иудаизма и считает себя абсолютно неверующими. Традиция – это совсем другое дело. Это как память о каких-то исторических событиях, не более того.
Вот вопрос такой, звучит красиво очень. Юра из Одессы пишет, вломился в каббалу в буквальном смысле слова. Прежние ценности потеряли смысл, новых не приобрел. Эгоизм как маразм крепчает, хочется рвать и метать. Что делать? Не наломать ли бы дров, он говорит.
Ну, я тебе скажу, когда человек приходит в каббалу, и он эгоист такой серьезный, то, конечно, он очень долго не может себя найти. Он согласен что-то делать, и работать, и учиться, и все, что скажут. Ну а где, в конце концов, раскрытие Творца? Где этот высший мир, который должен просто раскрыться мне, и все? Я помню себя, я тоже исходил прямо, нервы были такие, что где же это, что же это, когда же это и где, почему. Я очень был настойчив и требователен. не сказал бы, чтобы это мне помогло, конечно. Потому что я попал в такую каббалистическую группу, в которой занимались еще ученики Бааля Сулама. Старики все. Мне было, допустим, 35 лет, а им было, ну, 70, даже больше. И когда я возмущался, ну, да, где же это все, что вы тут, это крутите, все. Они так с улыбочкой между собой переглядывались, ухмылялись и ответы не давали. Короче говоря, мне пришлось успокоиться, затаить злость и много лет молчать. Учиться, но молчать. Потому что ответ они не давали. Они говорят, еще немножко, еще немножко. Это немножко длилось несколько лет. Вот. Я переживал всевозможные состояния, пока в итоге смог начать контакт именно с духовными силами, с каббалой. Но это непросто. Сразу ничего не дается. Так что придется тебе одессит еще много там в себе все это перегрызать.
Но сегодня время все равно более такое.
Да, но сегодня более интенсивное время, так что это все быстро проходит. Причем наши все конгрессы, уроки. Это уже всего раньше не было. Это был один урок в день. Такой, знаешь...
Да. Вот Дмитрий из Питера спрашивает по этому поводу. Хороший вопрос, кстати. Если люди стали только более эгоистичны, почему именно сейчас каббала может быть раскрыта для больших эгоистов, а маленьким, значительно более безопасным эгоистам не дали раскрыть каббалу раньше?
А это вообще во всех науках.
В чем логика, он спрашивает?
Логика очень простая. А остальные науки разве не такие? Смотрите на ученых. На все. Мир становится все более и более эгоистичным. С одной стороны, единицы. А массы становятся все более и более пассивными такими. С другой стороны, ну, тоже растут. Так что ничего не сделаешь. Кроме того, вы понимаете, что каббала раскрывается не в мире эгоизма, а решимот, так называемые, то есть информационная запись, которая существует в общем слое природы, она раскрывается. То есть человек вдруг захочет заниматься каббалой, вдруг его интересует вопрос о смысле жизни. Раскрыть обязательно Творца, силу, которая управляет миром. Я должен знать, почему и что в моей судьбе. Эти все вопросы, они возникают в нем уже не просто так. Это очень серьезные силы работают в нем, чтобы возбудить его. И потом они поддерживают его много. Поддерживают. Это так что, ну, в общем, надо продолжать.
Скажите, а вот такое определение каббалы, правильно я понимаю, что каббала – это создание таких чувственных связей между людьми, несмотря на отторжение, на преодоление всевозможных помех, при которых раскрывается вот эта сила.
Это самое главное.
Да, которая называется Творец.
Да, самое главное – это то, что мы должны раскрыть положительную силу природы в дополнительно к нашей отрицательной эгоистической силе, которая в каждом из нас есть и во всех нас вместе. Значит, мы должны раскрыть положительную силу природы. И мы должны так это сделать, чтобы на связи между положительной и отрицательной силами мы бы смогли бы начать ощущать существование новое. То есть существует положительная сила, плюс, существует отрицательная сила, минус, а мы между ними. И вот тогда, когда они обе эти силы работают на нас, мы начинаем ощущать, что мы поднимаемся. Вот эти две силы, когда замыкаются на нас, обе работают, они нас поднимают вверх, в постижении, в ощущении высшего состояния. То есть мы начинаем постигать сеть сил, которая управляет нами. Откуда приходят к нам желания, мысли, существование, энергия, все-все-все. Причем не животное, не нашего мира. мы начинаем ощущать высшую систему. И получается так, что еще будучи в нашем мире, мы начинаем ощущать систему, существующую выше нашего мира. И человек просто так вот постепенно входит в высшую систему и становится вечным, как эта система сама.
Скажите, а вот эта сила, от нас скрыта вот эта положительная сила, или от нас скрыто взаимодействие вот этого плюса и минуса, вот этих двух сил? Или положительно скрыто?
Нет, от нас скрыта именно, во-первых, положительная сила скрыта, и даже когда она начинает раскрываться, требуется еще определенное время для того, чтобы научиться уравновешивать эти две силы.
Вот Игорь из Кореновска спрашивает, опишите самую центральную точку скрытия. Что в точности скрывает от нас Творец?
Что нет никого, кроме Него.
Это центральная точка?
Да. Ничего от вас на самом деле не скрывают. Скрывают именно это.
А эгоизм человека скрыт от него? Его эгоистические силы или тоже открыты?
Нет. А когда ты начинаешь работать с раскрытием Творца, ты видишь, насколько твой эгоизм тебя постоянно отвлекает.
Люди не считают, что они эгоисты. Значит, от них тоже скрыта эта сила.
Потому что не устремляются к раскрытию Творца.
Александр из России. Если начинаешь видеть и чувствовать, что другие люди — это отражение твоих эгоистических свойств, это уже ощущение относится как-то к духовному миру?
Ну, это уже да. Это уже неплохая вообще ступень.
И тоже продолжение Александра. Зачем Творец дает желания, которые мне вредят? Как с ними работать? Как
сделать? Не вредят. Нет ничего вредного в мире. Только надо уравновесить все одно с другим.
Значит, не надо их сокращать или отказываться от
них? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Только уравновесить. Нет ничего, нет зла в мире. Есть просто неуравновешенное добро.
Вот Донатас из Латвии, да?
Ну, должен быть, наверное,
да. Каков подход Каббалы к росту эмиграции внутри Европы? Увеличивает ли он эгоизм? Рост эмиграции.
Эмиграция внутри Европы очень быстро помогает европейцам, новому свету, старому свету понять, что эту эмиграцию не остановить. Мир стал глобальным. А для того, чтобы людям ужиться и не стать уничтожать друг друга, им для этого надо методика взаимного существования. То есть им нужна положительная сила между ними, чтобы она все время функционировала, чтобы она их соединяла, чтобы она их уравновешивала. Положительная сила. Этой силы в нашем мире нет. Поэтому проблемы с эмиграцией, они будут все больше и больше. И если мы хотим, чтобы не взорвалось все в мировой войне, мы обязаны привнести в наш мир положительную силу. А это сила Творца.
То есть вот тут вопрос Игоря из Молдавии. Получается, что Творец в нашем мире действует через всех людей для того, чтобы раскрыть его действия. Правильно?
Конечно,
вот
да.
Это именно то, что вы говорили.
Прекрасно, да.
Ну, перейдем к третьему запрету. Третий запрет, Бальсулам пишет, это личная тайна Создателя. Он говорит, что состоит он в том, что каббалистические знания раскрываются лишь тем, кто самоотверженно посвящает себя идее подобия Творцу. Поэтому во все времена каббалисты принимали в ученики только тех, в ком проявилось это беззаветное стремление к постижению знания для уподобления себя к Творцу. Сегодня каббала открыта всем.
Потому что мы пришли к такому состоянию, когда этого уже третьего правила, запрета, практически не существует. Наше поколение, как Бальсулам уже его охарактеризовал, оно называется последним поколением. Об этом пишут еще Ари и Марху. Это великие каббалисты XVI века. О том, что мы достигли состояния, когда все люди могут изучать, все люди могут постигать, и не только могут, но и обязаны. Так что мы, базируясь на их мнении, а это непререкаемые вообще источники и величины в каббале, авторитеты. Поэтому мы действуем так, как они говорят.
Здесь есть просто продолжение. Дальше пишет: да. Бальсулам тех, кого не принимали из широкого общества. Получилось, что многие шарлатаны, выдавая себя за каббалистов, наживались предсказаниями, изготовлениями амулетов, снятием с глаза, порчей и так далее, да. разными чудесами.
То есть лучше было бы их принять в ученики, чтобы они не вредили.
Получается так.
Получается так, да.
Вот практически вот у нас онлайн идут прямо за вашими словами. Алина из Днепропетровска спрашивает: как понимать ваше утверждение «нет зла в мире»? Если в мире только зло и есть, и жестокая мерзкая история человечества, войны, предательство, тому подтверждение, что мне делать с вашим утверждением, что зла в мире нет? Или для вас нет, а для меня есть?
Да.
Алина спрашивает.
Да, Алина. Я вам скажу почему. Потому что все зло в мире – это мое зло, то, что я не могу уравновесить добром. Поэтому я не могу сказать, что оно существует. Оно существует во мне. Об этом сказано каждый, коли по себе ему посыль, как сказать?
Каждый судит в меру своей испорченности.
Каждый судит в меру своей испорченности, видит в меру своей испорченности. Вот. Так что давайте мы придем к выводу очень простому. Я хочу видеть мир совершенным, я должен сделать себя совершенным. И мы обнаружим, что это так. Насколько это не кажется нам
нелогичным,
нереальным. Причем тут мир? Я же вижу, что все вокруг. Нет, мы с вами изучали и не раз из постижения мироздания, что все, что я вижу вокруг меня, это мое отражение. Так если мое отражение такое кривое, что я должен делать? Должен менять себя? Так ли, Арина?
Это хорошо, что скрыли такую информацию. Это еще в 3 веке сказали, да? Еще в Талмуде было написано. Конечно, в 3 веке люди, которые не умели ни писать, ни читать, там, если им, конечно, такую раскрыть была информацию, понятно, почему было скрыто. У меня вопрос по личной тайне Создателя. Можно ли так представить, что просто есть развитие природы, эволюция, и просто приходит время, когда часть людей, вот эта сила природы, она возбуждает, пробуждает к дальнейшему развитию, стать человеком. Остальные пока находятся на уровне животного, но все к этому придут. То есть это вообще не зависит от человека. То есть это называется тайна, что мы
да,
не знаем, когда
это. Когда у человека раскрывается источник, родник, когда раскрывается, с этой минуты и далее у него есть свобода воли.
Да, но до этого это тайна как
бы. До этого нет. Если у меня существует там 20 детей, и один или два из них проявляет интерес, то так это и будет, то я должен всем дать такую возможность, но заниматься только с теми, у которых есть интерес. Поэтому мы ничего не можем сделать, но те, которые приходят к нам, те, которые начинают заниматься, и мы должны, с ними мы должны заниматься, а остальные распространяем как можем.
Вот все-таки я задам этот вопрос. Марат спрашивает, что будет, когда исламский мир придет с претензиями к Израилю? Израиль примет ислам, и всем нам раскроется Творец. На самом деле он спрашивает, наверное, что такое, какой настоящей религии придет человечество тогда?
Человечество не придет никакой религии, потому что и иудаизм, и вышедшее из него
христианство,
и вышедший из него ислам, все эти три религии, они просто вера человека во что-то, что ему рассказали. Не более того. Я извиняюсь, конечно, если я при этом говорю вам что-то неприятное. Но это не более того. То есть мне кто-то что-то сказал, и я это принимаю на веру. Моя психология советует мне поверить в это, как будто это существует. Тем более, когда это скрыто, никто же не доказал, существует Творец или нет, и какой он из себя, то каждая религия, она, естественно, претендует на истину. Вот. Так что здесь не может быть совершенно никаких претензий к Каббале. Каббала не говорит об этом, кто прав, кто виноват. Каббала говорит о том, что надо раскрыть Творца. И тогда вы обнаружите, что же это такое, кто же это такой. Что же это за сила, которая пронизывает все творение, управляет всем творением? Это вы должны понять. Это вы должны раскрыть. А не верить или в одного боженьку, или в другого, или в третьего. Да их в мире еще сотни. Так что дело не в этом. Оставайтесь в своей религии. Поэтому Габбалислам пишет, что каждый человек может оставаться в рамках своей религии. Потому что это во многом всего лишь дань, как сказать,
традиции,
культуры, семейному какому-то укладу и так далее. Оставайтесь в нем. Но то, что необходимо, постигайте высшую силу, управляющую вами и всем миром. В Кабале эта сила называется Творцом.
То есть вы по-простому говорите, что она одна на всех, она одна для всех.
Да.
И все раскроют, что это просто свойство отдачи
да,
любви.
Да, и даже когда раскроют, все равно останутся в рамках религий. Потому что религии, они помогают человеку как-то так вот каждый день что-то делать, как-то воспитывать детей. Не все же мы находимся в постижении Творца, в абсолютном постижении Творца. А вот когда произойдет абсолютное постижение Творца всеми, тогда, естественно, для религии не останется места. Они совместятся все вместе с Кабалой, и не будет никакого противоречия между ними. Они обнаружат, что и высшая сила и иудаизма, и христианства, и мусульманства, она одна и та же. И одна и та же.
Скажите, а что, да. что от вас скрыто? От каббалиста, допустим.
От каббалиста скрыто абсолютность Творца, которая постепенно, хоть и раскрывается, но каждый раз, когда раскрываются еще не исправленные свойства, то, естественно, против них раскрывается скрытие Творца, и есть в этом проблема.
То есть получается, что у нас основная задача, у нас у простых людей, нам надо сначала просто поверить в Творца, потом надо его раскрыть, а каббалист уже его раскрыл, то есть у него уже нет проблем, да, верить или не верить.
Нет,
уже
проблема есть. Проблема есть, потому что Творец раскрывается в той мере, в которой ты можешь создать на него скрытие. И ты постигаешь не его самого, а свое скрытие.
Еще раз.
Пускай так останется.
Окей, не, все равно что-то же каббалист раскрывает. Кого-то он там раскрыл.
Он раскрывает скрытие.
Ну окей, раскрыл.
Раскрывает не скрытое, а раскрывает скрытие. Он раскрывает свой экран. Как тебе сказать? Вот существует какая-то, только я очень грубый пример привожу, совсем не относить его к Кабале, да. Существует какая-то фигура, барельеф. Вот я беру полотно, я не вижу этого барельефа, полотно, и накладываю его на барельеф. И исследую это полотно. Вот это называется раскрытие. То есть, на самом деле, я раскрываю свои свойства, которые подобны Творцу.
То есть, на самом деле, Творца мы, получается, вообще никогда не раскрываем?
Нет, никогда.
Только свои свойства?
Только свои свойства. Ты не можешь иначе никак.
Ты что, получается, так, то от меня скрыто, что я сегодня всем отдаю, всех люблю?
А у тебя нету и желания к этому раскрыть его. Нету. Желание у нас совершенно не к этому.
То есть от меня сегодня скрыто, что я всем, как бы, всех уже люблю, всем отдаю и так далее. Думаю только о всех. От меня это скрыто.
Да.
А я так делаю.
Абсолютно все люди в мире, они делают все, что Творец им указывает. И поэтому с этой точки зрения они могут называться рабами Творца.
Работники, да.
Работниками Творца.
Вот Виктор из Львова спрашивает, если Творец – единственная управляющая сила, которая все определяет, почему ответственность за мою неисправленность лежит на мне, а не на нем? Если это единственная сила, которая всем управляет.
Я не сказал бы, что человек вообще кому-то что-то обязан.
То есть, что на нем лежит ответственность, вы бы не сказали?
Нет, не сказал бы. Тебе плохо ты делай, неплохо – нет. То есть тебя же никто не заставляет. Если тебя принуждают какими-то страданиями, какими-то давлениями, так ты, значит, не хочешь испытывать давление и страдания, ты идешь к этому и делаешь.
Но когда вы говорите о каббалистах, вы говорите, что на каббалисте лежит ответственность.
Каббалист – это тот человек, который добровольно принимает на себя и желает, чтобы его давили. Потому что именно таким образом он может продвигаться вперед.
Тоже один из вопросов, который прислали заранее, что Каббала раскрылась, и этим пользуются многие шарлатаны и мистификаторы, зарабатывая на этом, извращая учение Каббалы и продавая тайну. Что с этим делать?
Ну, это никуда ничего не сделаешь. Это побочное явление, которое всегда сопровождает что-то нормальное, научное. Посмотри, сколько в науке появляется одна какая-то особая теория, и вокруг нее сразу еще десятки всевозможных, которые строятся якобы на противоположности, на чем-то вокруг нее. Это естественно.
Но, с другой стороны, это хорошо. Человек потукается туда, поймет, что это полная неправда, и начнет искать правду.
Таким образом мы должны двигаться.
Екатерина спрашивает, что человек создал, Творец создал человека по своему образу и подобию. Что такое образ, что такое подобие? Как это можно раскрыть? Есть разница между образом и подобием?
Ну, это я не знаю, как перевести на русский язык. Целем. Ты понимаешь, целем это, ну, не знаю, милая девушка, ну, как я вам объясню. Это когда Малхут мира Ацилут уподобляется Зарампину мира Ацилут, поднимается вместе с ним в Ишсут мира Ацилут, в такой парцуф. И получается, что Малхут, Зарампин и Ишсут вместе создают систему, которая называется Мем Ламет Цадик. Мем Ламет Цадик – это три буквы М, Л, Ц, которая называется Мелец. А обратно читается целем.
Снизу вверх читается.
Да, снизу вверх, целем. И поэтому сказано «Бецелем и Луким барайта Адам». То есть по образу и подобию Творца создал человека. Так что значит человека? Человек – это тот, который может подняться из Малхут в Зарампин, из Зарампин в Бину, в Ишсот, и уподобиться таким образом Творцу.
Ну, в общем, все понятно.
Не, ну просто так получается, что Творец, он как бы свойство отдачи, а по своему образу подобию он должен был создать нас тоже альтруистами, но он создал нас эгоистами.
Он именно и создал нас только обратными немножко, для того, чтобы мы постигли свое состояние вечности и совершенства сами. В таком случае это будет наше.
Короче, перевод не тот, да? То есть это не тот образ, не то подобие.
Ну, нет, конечно.
С
говорить об этом нечего.
Проблема.
Да, и не только с переводом. На иврите как это трактуют, тоже неверно. Это вы должны обратиться уже к книге Зоар.
Это как Еву создали из ребра Адама. Это все из той оперы.
Да.
Это
все. А, кстати говоря, переводят ли то, что мы занимаемся, вечерние уроки эти на русский язык?
Они переведены. Зор переведен на русский. 9 томов.
Нет, я не говорю о книгах, да, самих. А уроки.
Все переводится.
Переводится.
Конечно.
Ну,
конечно,
вот я вам очень советую. Присутствуйте на уроках Зора. Мы это обычно изучаем по вечерам, потому что это дает особый окружающий свет.
Именно на русский особый перевод существует.
Да, чистый. И на русском существуют вообще эти книги. В переводе, в четком. Так что это очень помогает. Очень ощущает.
Немного объясняет.
А?
Мало объясняет это. Ну, читаем.
Народ жалуется. Мало объясняет. Да? Читаем. Вот так вот читаем.
А я вам объясню, почему я мало объясняю. Потому что объяснений никаких нет вообще в Каббале. Каббала занимается не объяснениями человеку. Вот если вы пришли, чтобы понять, то Каббала, я вам скажу откровенно говоря, мне же, может, не надо этого говорить, Каббала вам ничего не объяснит. Каббала вас научит, как постичь, раскрыть и самому все понять, самому узнать. Она вам не передает знания, как в физике, как в математике. Она вам знания не передает, она вам передает методику постижения высшего мира, а вы его постигаете, изучаете. Вот это будет ваше. Только таким образом Каббала настроена.
То есть она знаниями ты не будешь наполнен, щеголять цитатами ты не будешь.
Нет.
Не будут тебя считать большим, не будут тебя считать и так далее, да? Не будут.
Ты сможешь проникать в высший мир самостоятельно, а не то, что написано в книжке, ты будешь знать. В самом тебе будет раскрываться книга.
Скажите, вот что такое? Вот есть одинарное скрытие и двойное. Что это? Есть такое, что еще Творец дважды скрыт от человека? Как-то понять?
Ну, это как в нашем мире. Есть действие, допустим, которое раскрывается, есть человек, который это действие реализует. Так вот, у Творца есть двойное скрытие Творца, одинарное скрытие Творца.
Но это уже...
Скрытие в скрытии.
Но это уже у тебя есть постижение, что он есть, существует, да, да. И он скрыт от тебя.
Да.
То есть это уже действительно шаг такой
Абсолютно
большой.
Абсолютно точно.
А примеры можно привести? Ну, не знаю, это правильно или нет. То есть если Творец скрыт и от моих чувств, и скрыт, то есть и в мозгах, да, так это...
Так ты животное.
То это двойное скрытие, так? А если только чувств скрыто, а мозгами я понимаю, что существует такая сила, то это одинарно? Можно так сказать?
Ну, давайте так скажем.
У нас много самых разных вопросов. Предлагаю сделать блиц.
Да, уже блиц надо делать. Угу.
Сергей Черных, во время трансляции вы чувствуете аудиторию?
В общем, да. Не обязательно ту, которая сейчас передо мной на экранах.
Дима из Киева. Чем комбинация синапсовых связей в мозгу русскоязычных людей так особенно, что позволяет им понять каббалу лучше, чем остальным?
Русский человек, он более гибкий. Он более устремленный к постижению, познанию.
Больше страдал, наверное, да?
От того, что он много страдал, он склонен к взаимодействию. Менее... субъективен, менее... Он не такой единоличник, как остальные народы, большинство остальных народов. Все, что он пережил, все эти давления и царские, и коммунистические, это все наложило на него очень серьезный отпечаток к тому, что он готов к познанию. Он подсознательно понимает, что в этом может быть сила и спасение. А все остальное – это временно приходящее.
Вы имеете в виду русскоязычных по всему
да.
миру?
Не... Я имею в виду русскоязычных. Я не знаю, как русскоязычных. Есть те русскоязычные где угодно, в Африке, может быть. Я имею в виду, это вот та общность, более-менее, которая существует на том пространстве.
Сергей из Щучинска. Может быть, что человек стал подобен Творцу? Нет ли здесь предмета гордыни?
Нет, никакой гордыни здесь нет. Это задача, которую изначально высшая сила ставила при сотворении желания насладиться. Чтобы это желание насладиться стало желанием наслаждать.
Белла из Одессы. Что делать, если хочется отдавать другим, но вдруг обнаруживаешь, что нечего отдавать?
Не надо ничего. Отдавать другим, кроме своего желания отдавать.
Раймонд.
Все остальное, оно находится в природе в бесконечном количестве и качестве.
Раймонд из Москвы. Объясните, пожалуйста, что значит сделать сокращение желания?
Сокращение желаний – это значит не думать о себе.
Иван из Полтавы. Что такое любовь, и можно ли ее ощутить в нашем мире уже после постижения и прохождения каббалы вне группы, в обычной жизни всех людей?
Любовь – это значит, что я забочусь о другом больше, чем о себе. Вот и все очень просто.
Антон, какая разница между любовью к ближнему в каббалистическом понимании и культурным, этическим пониманием любви?
Там любовь только выгодная. Насколько я чувствую этот человек, что он относится ко мне, настолько я его люблю. Это ребенок, это близкий и так далее. А в каббале это не имеет отношения... никакой близости между людьми. Я люблю остальных людей, потому что на меня светит высший свет, и он дает мне такое свойство, и он меня обязывает к выполнению этой заповеди. Возлюби ближнего, как себя. То есть заботься о ближнем больше, чем о себе.
Катерина, если человек делает что-то плохое, делает ли? Это значит, Творец хочет, чтобы он это сделал? Или не злые силы?
Это нам в этом не разобраться. Мы для этого должны войти в систему, где мы точно увидим, как Творец действует через нас.
Василий из Москвы. Скрытие Творца зависит не от моих действий, или Творец скрывается сам?
Мы скрываем Творца. Мы своими противоположными свойствами скрываем Творца.
Леонид из Киева. Скрытие сетки сил, управляющих нами, относится к какой-то из трех причин скрытия, которые мы прошли? Это тайна Творца? Как он нами управляет?
все три эти причины скрытия, они действуют на нас одновременно, и иногда больше одна, иногда меньше.
Ну, наверное, короткое объявление. Следующий наш курс в МАК онлайн начнется 30 ноября. Те, кто не начали сейчас, это начало нашего следующего потока. И ваше пожелание на неделю.
Мое пожелание такое. Мы сейчас начинаем готовиться к следующему нашему конгрессу. Он пройдет через 3 недели, в пятницу, субботу, воскресенье примерно, в начале декабря, да? 1, 2, 3 декабря. Так что мы приглашаем всех вас участвовать в нем. Для этого не обязательно приезжать к нам. Мы постараемся вести правильный репортаж, хороший репортаж с того места, где он будет проходить. Почему я так говорю, подчеркиваю, потому что проходить он будет в пустыне. И мы туда уезжаем на 3 дня. Но это будет хорошая такая сборка для всех наших мужчин. Туда едут только мужчины. И, ну, спят в палатках и вместе занимаются тем, что аннулируют себя каждый относительно других.
Женщины тоже собираются.
Женщины собираются у нас в здании.
По всему миру.
Всему миру, да, это отдельно, да. Но я говорю, что у нас, и мы постараемся оттуда вести трансляцию. Так что сейчас мы к этому готовимся все эти 3 недели, и я вам советую, будьте с нами в этой подготовке. Она очень полезна, она и действительно должна подвести нас к раскрытию первой ступени высшего мира. Удачи всем вам, здоровья и благополучия. До следующей встречи. Пока.